Как она из глава 3 Карма-йога, текст 8, перевод стиха. «Исполняй предписанный тебе долг, ибо это лучше, чем не работать. Без работы невозможно даже поддерживать свое материальное тело». Комментарий Шрилы Прабхупады. Существует много людей, которые занимаются так называемой медитацией и утверждают, что они будто бы высокого происхождения, а также высокопоставленных персон, притворяющихся, что пожертвовали всем ради духовного развития. Господь Кришна не хотел, чтобы Арджуна стал притворщиком. Он желал, чтобы тот выполнял предписанные ему обязанности, как это положено кшатрию. Арджуна был грихастхой полководцем, поэтому ему было лучше оставаться таковым и выполнять свои религиозные обязанности, как это предписано кшатрию, имеющему семью. Подобная деятельность постепенно очищает сердце мирянина и освобождает его от материальной скверны. Так называемое отречение с целью удовлетворения нужд тела никогда не одобрялось ни Господом, ни каким-либо религиозным писанием. В конце концов, человек обязан поддерживать и тело, и душу какой-либо работой. Не следует по собственной прихоти оставлять работу, не пройдя через очищение от материальных наклонностей. Каждым находящимся в материальном мире, несомненно, владеет нечистое стремление к господству над материальной природой, или другими словами, к чувственному удовлетворению. Необходимо очиститься от этих скверных наклонностей, выполняя свой долг. Без этого человек никогда не должен пытаться стать так называемым трансценденталистом, отказываться от работы и жить за счет других. Ниятам куру карма твам карма джайо я кармана шарира ятра пичате на прасидхета кармана. Исполняй предписанный тебе долг, ибо это лучше, чем не работать. Без работы невозможно даже поддерживать свое материальное тело. Третья глава называется «Карма-йога». Каждый человек склонен совершать деятельность. Всем нравится что-то делать. Есть деятельность, которая привлекает человека, есть та, которая отталкивает человека. Иногда человек действует просто ради плодов, даже не обращая на вид деятельности, его интересуют плоды. Но на самом деле здесь говорится о той деятельности, которая предписана для человека. Она является наиболее важной и необходимой для него. Предписанный долг. Не всякая деятельность очищает человека. Например, когда человек выполняет не свои обязанности, то эта деятельность оскверняет его, затрудняет его жизнь, прогресс, усложняет все. Если он стремится просто к плодам и выбирает любую деятельность, которая приносит плоды, ориентируется по плодам, то он очень часто совершает греховную деятельность. Из-за плодов труда люди убивают друг друга. Из-за денег, из-за богатства. И иногда им бывает совершенно все равно, чем заниматься. Они могут заниматься даже бандитизмом. Но здесь говорится о предписанной деятельности. Та деятельность, которая предписана шастрами, Богом для человека, она очищает его, он может достичь совершенства. И не важно, какая это деятельность. Важно, что она соответствует природе человека. Есть шудры, есть вайши, есть кшатри, браманы. Здесь говорится об Арджуне. Арджуна кшатри. И он на поле битвы, как кшатри, он должен быть на поле битвы. Там на поле битвы Курукшетры не было шудр, например. Шудры могли переходить после битвы. Наводить порядок на этом поле, уносить останки, например. Но они никогда не боялись, что будут убивать кшатри. Кшатри никогда не убивали шудр. Шудры фактически не брали в руки оружие. Иногда они могли также участвовать в битвах, как помощники. Но в основном нет, это не требовалось. Вайши также не принимали участие в битвах. И тем более браманы нет. Бывают исключения, конечно, как Дроначарья был браманом. Но он взял на себя роль кшатрия вот в этом. И на самом деле, когда Дроначарья действовал как кшатрия, он действовал лучше, чем все кшатрии. Потому что он был браманом, он знал науку военного искусства лучше. Браман обладает знаниями больше. Более того, как браман, он обладал и большей силой духовной. Поэтому его стойкость в битве, она была больше, выше. И он одерживал верх над всеми кшатриями, на самом деле. В Дроначарье никто не мог убить. А Арджуна, он даже не хотел руки поднимать, поскольку Дроначарье был его учителем военного искусства. Он даже не сражался с ним. И никто не мог убить Дроначарью. Хотя иногда они сговаривались с кшатрием. Специально строили планы, как напасть на одного Дрону и все-таки уничтожить его. Поскольку не понимали, если они не уничтожат Дрону, то они проиграют битву. Дроначарья очень могучный был воин. Но это не была его природа. Поэтому, когда он совершал такие военные подвиги, удивительные военные подвиги, кшатри не восхищались его искусством. Наоборот, они сожалели. Куда он тратит брахманическую силу? Зачем? Ведь ты же Брама, зачем тебе заниматься этой деятельностью? В конце концов, это нечестно, не говорили. Ты сильнее, потому что ты браман, мы не можем с тобой соревноваться. Это нечестно, что ты вообще вмешался в битву. Кшатри должны сражаться, а не браманы. Итак, хотя Дроначарья совершал подвиги, это не поощрялось, даже Кришна не был доволен этим. Что Дрон, он не следует своей природе на самом деле. И поскольку мы говорили в предыдущих текстах о том, что смысл деятельности не просто получить плоды, а получить удовлетворение Господа, то есть добиться удовлетворения Господа, то есть совершенство деятельности определяется, насколько Бог доволен человеком, то Бог дает предписанные обязанности каждому человеку для того, чтобы тот смог достичь совершенства. Почему так? Поскольку работа в соответствии с природой очищает человека, возвышает его в соответствии с природой. Если интеллектуал, это их природа, они браманы, они должны учить. То есть они могут сделать из невежды ученого человека. Они могут воспитать характер человека. Они могут делать чудеса. На самом деле никто, кроме браманов, не может учить. Сейчас нынешняя система образования, они не могут стать браманами. Они могут приобрести качество брамана, духовные качества. Они не обуздывают чувства, они не учатся этому. Поэтому их обучение находится не на высоком уровне. Они обучают хорошим вещам, но кто следует этим хорошим вещам? Почти никто не следует хорошим вещам сейчас. Так много негативных явлений, хотя каждого учили хорошим вещам. Почему так происходит? Потому что нет браманов. Нет качеств брамана. Научить хорошим вещам может только тот, кто сам обладает этими качествами. То есть браман обладает силой в слове. Он может очищать словами, действовать словами. Это род Господа. Если говорит браман, квалифицированный браман, это все равно, что говорит Бог. Поскольку он просто повторяет Писание, объясняет их, понимая их смысл. Поскольку сам он очень чист, как браман, следуя всем религиозным принципам, он обладает огромной силой слова. И просто слушая таких личностей, люди учатся хорошим вещам. То, что он говорит, он подтверждает собственным примером. Он действует таким образом. Он не заинтересован в никакой материальной выгоде должен быть. И он отстаивает абсолютную истину. Он проповедует сознание Бога повсюду. Браманы должны быть бескомпромиссные, неподкупные. Нельзя нанять брамана и сказать ему, послушай, вот сегодня ты не говори об абсолютной истине. Сегодня нужно поговорить о других вещах. Вот тебе деньги. Тема будет сегодня другая. Договорились? Это не браман. Браман просто уйдет из этой ситуации. Он никогда не примет такие деньги, не примет такое предложение. То есть не просто интеллектуальный класс людей. Они будут бесполезны. Это называется гнилая интеллигенция. Если они не обладают качествами. Они демонстрируют свою ученость, Прабхупада здесь говорит. Свое высокопоставленное положение демонстрируют. Но на самом деле не являются чистыми людьми. Интеллектуалы. Интеллект предназначен, то есть разум, для духовного совершенства. Значит, интеллектуал означает духовно развитый человек. Иначе это просто поверхностное знание академическое. Оно не приносит перемен в обществе. Оно лишь усложняет жизнь. Так много информации нынешние интеллектуалы дают, запутанные, противоречивые, они спорят между собой. Так много информации, много теорий, что людям скорее легче сейчас отказаться просто от всех этих теорий. От всех этих направлений религии, от всех этих сект, все говорят какие-то теории. В конце концов, человек уже просто закрывается от всего. Не нужно никаких теорий. Нужно просто жить и что-то делать, и поддерживать семью, и все. Таким образом, люди полностью лишаются знания и не хотят ничего знать. Лишь по той причине, что обществу не хватает людей, браманов, браманической природы, качеств. Но Арджуна не был браманом. Он не был браманом, он был кшатрием. Кшатри — это воин. И во время войны воин должен быть на поле битвы, сражаться. Однако Арджуна не хотел сражаться. Что делают с тем воином, который не хочет сражаться во время войны? Есть суд. Это позорно считается для кшатрия. Браман не должен участвовать на битве. Если браман появится на битве, он может сказать «стоп», и все остановятся. Никто не будет стрелять в него. Он одинаково смотрит на ту и другую сторону, как правило. Браманы, как скажем, преданные. В Чечне, потом где-то Сызрань, там где-то Абхазия, вот эти места, где были войны. Преданные распространяли просад. И они занимали именно браманическую позицию. Они кормили ту сторону, другую сторону. И там было мирное население голодных людей. И там также были такие люди. И эти воины ценили это. Они оценили это. Они уважали преданных. Именно за их беспристрастие. Малейшее подозрение в пристрастии – смерть. Шпионы, агенты. Нет, полное беспристрастие. Они скрывали, писали «Хари Кришна, пища для жизни», разъезжали туда и сюда. Иногда в них стреляли. Но, видя их беспристрастие, они перестали стрелять. Иногда они были, очень часто попадали в очень тяжелые, трудные обстоятельства. Под дулом. Готовы стрелять были уже. Уже выводили расстреливать. Но другие солдаты говорили, нет, 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 они не враги. Они кормят их, да, но они нас тоже кормят. Они просто кормят людей. Не дают им умереть. Вот и все, что они хотят. Это религиозные люди, Хари Кришна. И они достигли уважения. Они были, смотрите, не друзья, не враги. Это позиция браманическая, беспристрастная. Браман будет относиться одинаково к порядочному человеку, негодяю. Одинаково будут рассматривать их. Нарада Муни, например. Нарада Муни, он посещает и демонов, и преданных, и проповедует им, и хорошие отношения со всеми. Он везде вхож, в любой дворец. К демону приходит Камса, встречает Нарада Муни. О, великий мудрец, проходи, садись, и он дает ему какие-то советы определенные. И заходит праведный царям, он смотрит одинаково на эти вещи. Но он не принадлежит ни тому управлению, ни к другому управлению. Он сохраняет беспристрастную позицию. Что же это за беспристрастная позиция? Он служит Кришне. Кришна смотрит такими глазами. Кришна видит демона преданного одинаково. Хотя он, конечно, благоволит к преданным, но не означает, что он пристрастен. Он просто отвечает на любовь. Но все его частички, даже демоны, это тоже его частички. И демон или преданный в материальном мире, это могут быть временные обозначения. Иногда преданные под влиянием общения с демонами становятся демонами, иногда демоны становятся преданными. Поэтому Кришна беспристрастен. Но Арджуна, он хотел стать таким беспристрастным, хотел стать таким браманом. И мы как бы видим, что это высокая позиция, быть браманом беспристрастным. Но Кришна говорит Арджуне, это лицемерие и трусость. Это твое удовлетворение чувств. И ты опозоришься перед всем, если так сделаешь. Лучше тебе умереть в сражении, чем уйти с поля битвы, Арджуна. То есть Арджуна хотел имитировать совершенно другого человека, другая природа у него была. Говорит, мне лучше отстраниться от битвы, уйти в лес медитировать, то, что делают браманы. Но Кришна говорит, ты должен исполнять предписанный тебе долг, ты не очистишься другим путем, ты не очистишься, если ты станешь браманом, потому что ты не браман. У тебя другая природа. Ты можешь очиститься только как кшатри в битве, защищая религиозный принцип, применяя насилие, убивая людей, то есть, защищая справедливость. Это твой долг, это тебя ожидается. То есть кшатри — это руки Господа. Все общество — это тело Господа. Поэтому в этом смысле нет разницы между частями. Все это как одно целое. Но если браманы — это рот и голова, интеллект и способность говорить, то кшатри — это руки. Руки также необходимы. Это следующая важная часть тела. Руки – активные органы. Они управляют и защищают голову и все тело. В руках можно держать оружие. Это кшатрия. Если руки занимают место головы по функциям, это неправильно. Голова выше, чем руки должна быть. Эти вещи не меняются. Между головой и руками практически разницы нет, если они работают согласованно. Разве не так? Руки – это не что иное, как продолжение головы. Если они работают согласованно. Но голова продолжением рук не может быть. Не может быть такого. Поэтому Арджуна должен был занимать свое место. Если согласно, в соответствии с трансцендентным знанием, которое Кришна дает ему, кшатри получают трансцендентное знание не для того, чтобы уходить от жизни, а для того, чтобы применять его в жизни. То есть правители. Мы видим, сейчас есть правители в обществе, они кшатрии. Это этот самый класс людей. Они должны получать трансцендентное знание и применять его, внедрять в жизнь. Это их долг. Вот это их долг. Если они не выполняют этот долг, они не очищаются. Они ухудшают и собственное положение, положение общества. Если не внедряют трансцендентное духовное знание, люди совершают греховную деятельность. 1/6 всего греха общества, которое они управляют, они берут на себя по закону кармы. На одного человека это падает. 1/6. Если у нас 300 миллионов в стране, 1/6 это будет сколько? 50 миллионов людей. 50 миллионов грешников. Он должен принять на себя все их грехи. Наши президенты. Это по закону кармы. Если они руководят таким большим обществом, куда же они попадут после смерти? Это расплата за то, что не выполняли своих обязанностей, своего долга. Кшатри должен защищать религиозные принципы и устанавливать их. И тогда он может применять насилие, и это будет хорошо. В этом случае применение насилия будет очищающее для него. И он будет прославляться и здесь, и после смерти. Такая личность будет уважаться. Особенная честь для кшатрия – умереть на поле битвы за правое дело. Особая честь. Просто, даже если он не был таким уж праведным, но отдал свою жизнь на поле битвы ради защиты религиозных принципов, поднимается на райские планеты очень высоко этот человек. Просто благодаря этому факту. Мы знаем случаи из истории, когда эти великие кшатрии, они сражались, отдавая свои жизни, не задумываясь, когда это было необходимо. Это восхищает людей. Такие вещи впечатляют. Однако браманы не будут этого делать. Сейчас пытаются вывести, какой же стандарт человека, какой же человек будущего, кто он будет. Дело в том, что есть общество, и мы не можем быть все одинаковыми по какому-то стандарту. У каждого есть свое совершенство, вот в чем вся вещь. Люди сейчас завидуют друг другу. Если кто-то занимает более высокое положение, люди, занимая низкое положение, завидуют ему. Но в служении Богу нет ни высокого, ни низкого положения. Есть просто обязанности, которые удовлетворяют Кришну. Рабочий также может удовлетворить Кришну, просто подметая улицы. И достичь совершенства. И для него это и есть совершенство, выполнять свои обязанности, быть шудрой, рабочим. Но если он стремится быть президентом или интеллектуалом, он нарушает общественный порядок. Он не занимает свое место. Это не скромно, это не духовно, это зависть основа всего. Итак, сейчас общество думает, как избавиться от этого неравноправия, как коммунисты пытались. Зависть существует, богатые и бедные существуют, есть неравенство, есть эксплуатация. Они думают, что нужно как-то уравнять людей, но это не получилось их уравнять. Есть разная природа. И вот, Бхагавад-гита, Кришна объясняет первое, законы дхармы, то есть я должен понять свою природу, свою работу, свою деятельность. Здесь карма в двух случаях переводится как работа, и в другом случае как обязанности. Работа, деятельность, обязанности. Карма означает то и другое. Значит, я должен выполнять свои обязанности, и это моя работа. Не то, что делаю то, что хочу, а обязанности. Вот это моя деятельность, вот это моя работа. Все остальное не является кармой. Викарма этот термин называется. То есть карма это то, что я должен делать. Викарма – это то, что не должен делать, но делаю. Лезу не в свое дело. Это плохая вещь. Это греховная деятельность. Поэтому Кришна предостерегает Арджуну. Не делай викармы, не делай греха. Ты кшатри, и ты должен действовать вот так. Вот это хорошо для тебя. Кришна знает, что хорошо, что плохо для нас. Арджуна из страха, из жалости хотел отказаться. Но для кшатрия такие чувства не подобают. Кшатрия, если встретит брата на другой стороне, он будет сражаться. Это очень сильные люди. Как Сталин, он был таким сильным человеком, в общем-то. В каком-то смысле он был кшатрием, хотя был демоном. Демоны, кстати говоря, не все кшатрии. Но не все кшатрии демоны. Поскольку они питаются одной гуной, одним качеством природы, это страсть. Она их питает. И сын Сталина, известный из истории, попал в плен фашистам. Такое несчастье случилось. Он был простым рядовым у него. Сталин не продвигал его умышленно, поскольку не хотел терять авторитет в людях. Не хотел использовать свое положение, как бы. За это люди ценили его. И фашисты, они поняли, что это сын Сталина. И предложили обмен очень выгодный. Но это сын Сталина, можно хорошо обменять его на какого-то там фельдмаршала, там не знаю, что-то такое был, тоже в плену русских. Они предложили этот обмен. И что Сталин сказал? Я не меняю рядового на генерала. Вот это кшатрий. Во всяком случае, это характер, в котором действует кшатрий. Это его беспристрастность. В этом выражается беспристрастность. Поэтому если Арджуна хотел быть беспристрастным, то есть отстраниться, он должен был отстраняться, быть беспристрастным в исполнении долга. Не обращать внимания, что там учитель на той стороне или друзья бывшие. Поскольку речь идет о защите религиозных принципов, о Боге, о высшей дхарме. В этом выражается беспристрастность кшатрия. И есть вайши также, есть люди, которые не могут сражаться, и они не обладают также интеллектом, способностью, может быть, говорить. Но они очень хорошо могут заботиться обо всем обществе, поддерживать его экономически. Они очень хорошо это могут делать. Их беспристрастность, отсутствие жадности. Все, что не зарабатывает сверх меры, а они всегда зарабатывают сверх меры, вайши. Они очень богатые люди должны быть. Они должны жертвовать. И отдавать в форме налогов царю и жертвовать святым людям на развитие, на строительство храмов. Туда, где очень важные дела, но люди там не могут зарабатывать деньги. Знаете, если вы заняты интеллектуальным трудом, например, проповедью, вы же не будете зарабатывать деньги, вы же не можете таким образом зарабатывать деньги. Откуда вы будете брать деньги? Кто-то будет жертвовать браманам. Браманам кто-то будет жертвовать. И кто это будет делать? Вайши. Они богатые. В обществе они очень богатые люди. Более того, богатому человеку это нетрудно делать. Сейчас, то есть люди, они не привыкли жертвовать, они боятся вообще жертвовать деньги. Они не доверяют. Как только речь о деньгах заходит, они сразу недоверие у них возникает. Поскольку в целом есть жадность в обществе, развита жадность к деньгам. Это верно. Но когда вайшья видит честного царя, и тот царь, который заботится о них также, управляет хорошо, у них появляется желание отдать эти деньги царю. Добровольно, естественным образом. Так же, как кшатрии, они могут служить только браманам чистым. Они не могут служить негодяям, у них нет такой природы, они не могут эти вещи делать. Если какой-нибудь негодяй начнет приказывать ему что-то, кшатрий будет против. Почему должен тебя слушать? То есть, но когда человек чист, у кшатрия возникает естественная склонность служить такому человеку, быть орудием как бы в этом, служить хорошим вещам. Вот смысл кшатрии. Умереть за какую-то хорошую вещь, а не за какую-то дурную вещь. Как эту группа Альфа, русская группа Альфа. Это группа захвата, опер, группа какая-то особого назначения. Их забросили в Америку. Это сверхлюди, говорится, супермены все. Они там кирпичи ломают головой и носом, я не знаю, что там только не делают. Самолеты захватывают вручную просто. Видимо, их ловят прямо на лету и захватывают как-то, я не знаю. Такие мастера. Любые машины, автобусы, они знают, как это все делать. Как проникнуть в здание, там, все что угодно. Через люки везде, повсюду. Стреляют, пуляют, бьют и ломают. Эту группу, так натренированную хорошо, так хорошо убежденную, такой хороший инструмент был в руках нашего правительства. Бросили в Белый дом, забросили хотели в Белый дом. Для захвата каких-то там, непонятно чего, не знаю. Эта группа подумала. Что, о чем они нас просят? Тут нет никаких высших идеалов. Это просто позорит наше общество. Во что нас превратили? Там нет никаких высших идеалов. Мы сейчас не служим родине, не служим правительству, служим каким-то мошенникам просто. Они отказались. Они просто собрались и решили, мы не будем это делать. Они были очень смелые ребята. Но когда они узнали, что их просят, что-то просто низко делать такие вещи, они отказались от выполнения этого долга. Человек не хочет умирать за такие вещи. Куда же он пойдет после смерти в этом случае? Если он выполняет такой вот долг, кшатрия не может такие вещи делать. Нет, должны быть высшие идеалы. И Арджуна как бы потерял такой высший идеал в каком-то смысле. И Кришна напоминает ему об этом. Что ради высшей цели ты должен делать то, что ты должен делать. Итак, Вайш, он будет заботиться. Это его долг обязанности. Экономика. Не должно быть голодных людей в обществе. Не должно быть нищих людей в обществе. Хорошие праздники, фестивали должны быть для людей, чтобы они духовно продвигались. Но это требуются деньги. Ваши должны давать эти деньги туда. И кто будет помогать все это устраивать? Рабочие. Надежные помощники. Это самые надежные. Это ноги общества. На чем все стоит. Они надежные помощники. Они любят служить. Но им нужен хороший хозяин. Хозяин должен подобен отцу в этом случае. Он должен заботиться о них, как о собственных детях, говорится в ведах Вайшнава. Если имеет шудр кто-то, работников, слуг, он заботится о них, как о собственных детях. Как если дочь царя, скажем, выходила замуж, то еще какое-то количество, несколько сотен бывает, девушек с ней переходили туда тоже. Кто? Это были просто ее подружки, а это были никто иной, как слуги. Слуги, которые просто играли с ней, это общество составляли, компанию. И царь заботился о них точно так же, как о своей дочери. Они жили так же, как принцессы всю жизнь. Это были шудры. Но царь заботился о них, как о собственных дочерях. Поэтому шудра, конечно, понимал, если у него будет хозяин царь, он будет жить как царь. Если у него хозяин богатый человек, вайшья, он будет жить как богатый человек. Точно так же на него будет заботиться. Точь в точь. За одним столом могут сидеть. Поэтому он был пристрастен, какого хозяина выбрать. Поэтому шудр склонен к славе, чтобы о нем знали, как о золотых руках. Поэтому его хороший хозяин будет. Но истинный долг шудры – служить у того хозяина, к которому он попал. Даже этот хозяин не самый лучший. Речь идет о его преданности к исполнению долга. Также долг есть. Не все шудры получают хорошего хозяина, но они должны принять это как свой долг, как свою обязанность. То есть в обществе должно быть понимание дхармы, долга. Совершенство человек достигает через эту ступень. Это первая ступень. Первую ступень Господь Чайтанья спросил Рамананду Рая. Как достичь совершенства в жизни? Расскажи мне об этом. И первый слуга сказал Рамананду Рай, исполнять свои обязанности. Научиться выполнять свои обязанности. Господь Чайтанья сказал, да, это нормально. Но это же не самая высшая цель. Что выше этого находится? Выше этого находится предлагать все в жертву Кришне. Но это будет возможно тогда, когда мы выполняем обязанности, иначе нечего будет предлагать жертву. Что Кришна не примет от нас чужих вещей, ворованных вещей. Мы должны предлагать свои плоды, своих обязанностей, иначе это будет воровство. В этом случае это не будет жертвой. Так мы должны честные плоды своего труда, своих обязанностей предлагать Кришне. Что бы ты ни делал, что бы ты ни делал, что бы ты ни предлагал, делай как жертвоприношение мне, любую деятельность, которой ты занят, предлагай мне все. Это более высокое совершенство. И Кришна об этом говорит, ты кшатрий сражаешься ради религиозных принципов, то есть ради меня, моего удовлетворения. Я этого хочу, потому что я источник религии. Агам сарвася прабхавам, атах сарвам прабхавам. Я ведь источник духовных материальных миров. Все исходит из меня, Кришна говорит. Ты должен это делать ради высшей цели, ради меня, другими словами. Выполняй это. Это мой замысел, это битва на Курукшетре. Бог все это устроил. И так, выполняя обязанности, мы можем удовлетворить Кришну, предлагать ему в жертву свои усилия. И Брахма сказал это еще в начале творения живым существам, что вы будете счастливы, только лишь исполняя жертвоприношения. Вот таким путем вы будете счастливы все в материальном мире. Все хотят быть счастливы. Брахма говорит, вы будете счастливы, выполняя жертвоприношения. Даже на материальном уровне. Если мы выполняем жертвоприношение, мы удовлетворяем полубогов. Полубоги, удовлетворенные жертвой, говорится, пошлют достаточное количество дождей, солнца, Растения будут хорошо расти, злаки, а злаки дают силу живым существам. Злаки, не мясо, злаки силу дают. Злаки основы ментальной и физической силы. Также молоко, молоко берется также от злаков, корова ест траву и злаки. И так вы получите на материальном уровне также все, если будете совершать ягью. Даже на материальной платформе. Но есть высшее жертвоприношение. Когда человек служит Богу, он даже не служит полубогам, этого не требуется. Кришна говорит, это малоразумные люди так делают. Материалисты делают так. Они поклоняются полубогам, но полубоги все равно это все мне передают. Поэтому не могли бы это непосредственно мне предложить, а не полубогам. Почему обращаются к полубогам? Почему они взятки дают? Могли бы непосредственно мне это сделать. Это как раз то, что и требуется от них. В этом случае все материальное также придет, процветание, но еще и больше. Кришна даст освобождение из материального мира, что полубоги не могут дать. Никто из полубогов не освобожден. Поэтому Кришна говорит, сражайся ради моего удовлетворения, поскольку я хочу этого. Почему? Ты получишь освобождение, Арджуна. Ты очистишься. Тот, кто служит Богу, Бог все благо и получает все блага. От низшего до самых высших благ, о которых мы даже не знаем. Бог – такова его природа. Если мы ему служим, получаем гораздо больше, чем вообще мы думаем об этом. Абсолютная природа Бога. Итак, а затем, когда человек совершает жертвоприношение, выше этого есть еще медитация. Да, это медитация. Это осознание брахмана. И в конце концов, высшее совершенство заключается в том, что человек служит Радхе и Кришне. Он видит абсолютную истину в любовном обмене. В этом смысл исполнения всех обязанностей и всех усилий. Поктарам ягета пасам, сарва лока махешварам, суфридам сарва бутанам, ятам мам шанти, ричхати. Если человек понимает три вещи всего, что всеми усилиями, работой, жертвами наслаждается Верховный, для него это все предназначено, любые усилия, для его удовлетворения. Если он понимает, что Кришна Верховный, хозяин, повелитель всех планет, всех мест в этой Вселенной. Если он знает, что он друг всех живых существ, такой человек достигает мира. Он очищается, другими словами. То есть все, что мы делаем, мы должны делать для удовлетворения, понимая, что все эти усилия направлены только в эту сторону должны быть. Прабхупад сравнивает это положение Кришны с желудком в теле. Желудок именно такой. Все, что мы делаем для удовлетворения. Мы должны его удовлетворить. В этом смысл. Иначе тело не сможет быть поддерживаться. Важно получить пищу, но важно ее отдать в желудок. Поэтому желудок, для него все эти усилия предназначены. И он управляет всем этим телом, повелевает, потому что он дает энергию, из него исходит энергия. Он все это поддерживает именно. Мы ложим в желудок, а он ее распределяет уже в форме энергии. То, что нам необходимо. Как таковая пища нам не нужна. Нам нужна энергия этой пищи. И эту энергию дает желудок. Нельзя получить энергию другим способом. Нельзя переработать без желудка. Кстати говоря, искусственно невозможно это сделать. Процесс пищеварения еще не изучен хорошо. Как это все удивительно трансформируется, можно пронаблюдать. Но осуществить, сделать нельзя. Какая-то тайна есть. Потому что Кришна говорит в Гите, я огонь пищеварения. Тут есть какая-то тайна. Также он друг, желудок. Если мы заботимся о нем, заботится о нас. Автоматически. И когда мы понимаем это, когда мы реализовываем это, мы обретаем покой, умиротворение, когда у нас достаточно есть пищи для желудка, нам становится спокойно жить. А? Когда у нас есть деньги, есть пища в запасе, мы спокойны. Желудок свой получит, и мы будем счастливы. Все нормально. Кришна занимает именно такое положение. Итак, когда человек действует вне понимания дхармы, то он действует по пути адхармы. Дхарма – это путь религии, путь исполнения долга и обязанностей. Адхарма – противоположная. А – противоположная. Адхарма – путь безбожия. Часто люди могут не соглашаться, почему, говорите, нельзя есть мясо, почему нельзя принимать интоксикации, почему то, почему это. Ответ один. Вы спорите, потому что вы безбожники, вот и все. Это единственный ответ. Если прямо говорить. Но если мы так прямо скажем, мы обидим человека. Поэтому начинаем научно объяснять, почему то, почему это. Что же мы объясняем? Что же их убеждает? Если мы объясним материалистам, что не нужно есть мясо, потому что вы наносите сильный вред животным, много насилия, это их не убедит. Вот это путь адхармы. Их не убедит, что кому-то больно, что кого-то нужно убить, прикончить и шкуру содрать. Почти с живого. Их не убедит это. Тогда мы говорим, это вредно для здоровья. Шлаки, рак, больное сердце. Да, это убеждает больше. Вот это путь адхармы. Человеку убеждает только то, что приятно для него. Это неприятно для вас, меня так это мало интересует. Но вот когда мне неприятно, тут другое дело, подождите, надо обсудить. Это путь адхармы. Люди перестают чувствовать боль и страдания других живых существ. И даже радость перестают чувствовать, поскольку процветает зависть. Если кто-то радуется, и я завидую, я не могу радоваться вместе с ним. Поэтому теряю способность и радоваться, и ощущать страдания других живых существ. То есть я становлюсь черствым, как камень. Сердце имеется в виду, становится черствым, как камень. Если человек воспевает Хари Кришна, святое имя Кришны, из глаз не льются слезы, волосы дыбом не становятся, то сердце его окаменело, говорится. Заковано в железо сердце. Почему? Потому что он пойдет путем адхармы. Он вредит вокруг. Он не выполняет своих обязанностей. Он ищет чувственных наслаждений. Он хочет жить как животное. При этом считается цивилизованным существом, делая вид при этом. Одевается хорошо, зарабатывает хорошо, ездит на хороших машинах и так далее. Но это путь адхармы, путь деградации. И цивилизация, которая развивается этим путем, она идет путем уменьшения духовных качеств в обществе и увеличения демонических свойств. Что происходит с такой цивилизацией? Она уничтожает сама себя. Например, нам совсем не нужно применять никакого насилия против материалистов. Совсем необходимо. Хотя они вредят, совсем не нужно, поскольку они вредят самим себе. Зло уничтожает само себя. Есть символ, как змея заглатывает собственный хвост. Вот этот самый символ. Они заглатывают собственный хвост. Как это происходит? Они начинают завидовать друг другу же. Гордиться своими достижениями. Бороться за высшее положение в обществе. И в обществе уменьшается любовь к человеку. Любовь уменьшается. Они перестают любить, то есть люди друг друга. Они думают, я буду любить свою жену, своих детей, своих знакомых, этого достаточно. Остальные люди просто чужие. Почему я должен любить остальных людей? Кто мой ближний? Спросили Иисус Христа. Спросили немножко с вызовом. Кто это мой ближний? О ком вы так? Вы говорите так, что возлюби ближнего, как себя самого. А кто это мой ближний? Но Христос объяснил, что ближний это тот, кому вы хорошо относитесь. Это и есть ваш ближний. Любой, кому вы хорошо относитесь, это и есть ближний. Все очень просто. Если вы ко всем хорошо относитесь, это и есть мой ближний. Не тот, кто ко мне хорошо относится, а тот, кому я хорошо отношусь. Поэтому от меня зависит, сколько у меня будет ближних людей. От моих качеств, от моих способностей. И если между людьми нет любви, они завидуют и начинают не любить друг друга. Так, завидуют, зависть растет. Враждебность, зависть, враждебность одно и то же. Вражда увеличивается. Значит, враждовать между классами, между политические, социальные, экономические, любые уровни. Культурные. Основной принцип сейчас продвижения, прогресса, это какая-то вражда, некоторые несогласия, разногласия постоянно. Гармонию общества теряет. И таким образом они деградируют. Такая цивилизация, она не имеет будущего. Они объявляют человека царем природы, и тогда вообще все кончается, все хорошее. Этот царь приходит, куда бы он ни пришел, после себя оставляет пустыню. Взрывает, выкачивает, выкорчевывает, сжигает. Это факт. Вся эта цивилизация оставляет после себя самые ужасные места. Все разрушено. Хотя цивилизованный человек, куда приходит, он улучшает это место. В Ведах описываются ведические города. Это очень красивые были города. Там не было никаких заводов с трубами, например, таких адских шахт каких-то и так далее. Нет, вокруг были водоемы, красивые беседки, потому что путники идут от города в город, и уже они подходят к городу, уже могут отдохнуть, фруктовые сады появляются. Вот, значит, цивилизация здесь. а не так, что не приходят какие-то трущобы, отбросы, отходы, и вот она цивилизация. И вы еще не дойдете до цивилизации, как погибнете просто там еще. Вот тонете в каком-нибудь озере отбросов там и так далее. Как мы были в Калькутте, в каком-то районе. Калькутта очень большой город, один из самых гигантских в мире. Больше даже Москвы по населению. Гигантский город. И там есть какой-то район, куда сбрасывают все эти отходы. Канализация. В Индии она не подземная, а наземная. И вот все выливается, это было озеро, безграничное озеро, представьте себе. Бхагаватам есть описание ада, вот точно совпадает, это море отбросов, и там люди живут. Но люди жили, конечно, не в этом озере, а вот прямо вокруг, по берегу. Мы ехали в автобусе, мы закрыли плотно все окна, невозможно было дышать, это был резкий ужасный запах, совершенно отвратительный. Но мы с удивлением заметили, что там, прямо на этом озере, огромное количество этих хижин, и люди живут там. Такие районы. Это то, что уже продукты адхармы. Для кого-то, какой-то класс людей, просто отбросы. Когда люди утрачивают духовное видение, они начинают оценивать только по материальным качествам людей, по степени богатства, по степени, по количеству ума. Глупых людей они все эксплуатируют, не любят. С богатыми начинают льстить, хитрить. Они знают, как себя вести. Все это прокрадывается в общество, все эти качества. От чего мы страдаем фактически? От того, что мы не можем общаться правильно, нет любви в обществе, вот и все. Вот от чего люди страдают. Еще в прошлом столетии, когда человек ходил из деревни в деревню, нужно куда-то где-то переночевать, любой дом, в принципе, мог принять его. Что путник, ну, заходи, на улице же холодно, куда же тебя отпущу тогда? Заходи, вот тут хотя бы в углу примостись. И, да, это закон был. И была одна нашумевшая статья однажды где-то в «Известии». Не помню, в какое время, несколько лет назад. Как один человек замерз, никто не открыл ему двери в деревне. Он пешком, где-то там машина сломалась у него просто зимой. И он пешком решил прийти в деревню и заночевать, уж там была пурга, и очень холодно было, где-то в Сибири. Я не помню где, извиняюсь. Никто не открыл. Была скандальная история. Он просто замерз. То, какие перемены мы видим сейчас. Если мы сейчас пойдем распространять духовное знание в Санкт-Петербурге, в городе, по квартирам, будьте осторожны. Люди очень боятся, когда к ним кто-то звонит. Тем более предлагают какие-то религиозные книги. Они смотрят в глазок и молчат. Вы слышите, что там кто-то есть. Они смотрят на вас и молчат. И вы стоите ждете, когда же откроет дверь. Потом он тихо уходит. Ничего не говорит. Если не открывают, там такая цепочка, знаете? Бух! Такая щель. И он смотрит оттуда. Так, прям два глаза такие, очень остро так смотрят. Что такое там? Боятся, они боятся. Страх – основной принцип существования. Есть четыре принципа материального существования. Еда, сон, совокупление, оборона. Оборона – это страх. Так вот, еда иногда нужна, иногда не нужна. Сон иногда нужен, иногда не нужен. Совокупление также иногда нужно, иногда не нужно для людей. Но страх сопутствует материальной жизни постоянно. Самая гнетущая вещь. И страдаем мы главным образом по этой самой причине, что мы все еще не чувствуем себя защищенными. Так вот, пока мы не будем исполнять свои обязанности перед Богом, мы никогда не освободимся от этого страха. Поэтому Арджуна боялся только по той причине, что он забыл о своем долге. Не потому, что ему придется сейчас сражаться, убивать, он боялся, а потому, что он забыл о собственном долге. Потому что тогда Кришна напомнил о собственном долге, страх Арджуны ушел. Он пошел на битву, как на праздник. Кшатрия именно так должен делать, как на праздник идти на битву. И также мы должны выполнять свои обязанности, но перед Богом. Не для удовлетворения, собственных чувств. Этот праздник быстро кончится. Чувства быстро пресыщаются. Можно ли долго служить этим ненадежным хозяевам, чувствам? Прежде всего, они пересыщаются очень быстро и никогда не удовлетворяются от их природы. Сколько их не удовлетворяют, они не удовлетворяются, эти чувства. Мы всю жизнь удовлетворяем чувства. Кто удовлетворил их полностью, эти чувства? Никогда такого не произойдет в жизни. Зачем же служить таким чувствам? Представьте, вы служите, служите, отдаете столько сил, а хозяин все недоволен, постоянно, постоянно недоволен. Только он беспокойство причиняет. Уходите от такого хозяина. Истинный хозяин Кришна. Потому что даже если мы несовершенно выполняем свои обязанности, он говорит, даже если несовершенно, это уже хорошо, я уже буду доволен. Только выполняй свои обязанности. Только пытайся это делать. Как если мы повторяем Хари Кришна мантру, момент смерти, мы достигаем Кришны. Ям, яма, письма, ран, бавам, о чем ты думаешь в момент смерти? Ты начинаешь следующую жизнь с этого. Думаешь обо мне, идешь ко мне. Все, момент смерти. Такой закон. Но человек, который просто хочет повторять святые имена, но еще не повторяет, достигает практически того же самого. Момент смерти. А Джамила? Он вспомнил своего ребенка в момент смерти. А ребенка звали Нараян. Это имя Кришны. И пришли Вишнудуты, освободили Аджамилу. Хотя он был таким грешником. Он случайно, он вспомнил сына, он позвал ребенка, он был привязан к нему. Ям-ям-ям-вапис-маран-баван. О чем ты вспомнишь начало твоей следующей жизни? Он подумал о ребенке. Но имя ребенка было Нараян, имя Бога. И пришли слуги Вишну, освободили Аджамилу. Был другой человек, который всю жизнь работал, зарабатывал деньги. Ему некогда было заниматься духовной практикой. Он верил в Бога, но он был материалистичен и не уделял достаточно внимания этому. Он говорил, потом буду повторять мантру, когда вот денег заработаю, детей выращу, и потом я начну повторять мантру, воспевать святые имена и так далее. Но пришел день его смерти, когда он совершенно не ожидал. Именно так с материалистами бывает, я никогда не жду смерти. Всегда неожиданность. Как будто что-то странное случилось. Смерть пришла. Сказал, вот теперь несите четки, идите купите четки там напротив лавки, я сейчас буду повторять святые имена, я умираю. Младший сын выбежал как ошпаренный, быстрее, и купил четки. В Индии можно купить четки в лавке. Он вернулся, вот папа, и папа мертв. Результат был тот же самый, пришли слуги Вишну. Ямадуты удивились, на этот раз в чем дело? Там, понятно, Аджамила воспевал имя Бога, хотя был грешником, вы от нас отняли его. Ну а что в этом случае? Он и не воспевал даже. Почему вы опять намешаете выполнять свои обязанности? У них тоже свои обязанности с грешниками. Погодите, сказал Вишнудут. Но он хотел воспевать. Это то же самое, что он воспевал. Мы должны помочь этому человеку. То есть даже если мы несовершенно выполняем свои обязанности, Кришна примет. Кришна примет это. Любую попытку примет. Поскольку его милость безгранична. Важна попытка, важно желание. Но очень часто мне, что даже желания у людей служить Богу нет. Даже желания. И Кришна говорит, вот эти демоны, о которых ты говоришь, Арджуна говорит, Кришна, вот эти демоны, о которых ты говоришь, почему ты их не сделаешь преданными? Ведь ты же верховный. И ты очень милостивый. И ты можешь все, что угодно. Ну, почему ты их не можешь сделать преданными? Почему они должны в ад идти? Говорит, я могу, Арджуна. Я действительно могу это сделать. Но если хотя бы у них бы капля этого желания была бы, ну, хоть бы капля желания была бы. Я бы сделал это сразу же. Но даже капли желания нет. Я не могу нарушать их свободу выбора. Это их выбор. Я уважаю каждое живое существо. Поэтому они остаются демонами. И хотя у нас сейчас нет так много качеств, поскольку мы не воспитаны должным образом, но благодаря одному этому желанию можем развить все лучшие качества. Благодаря милости Господа Чайтаньи. За одно желание он просто вознаграждает человека освобождением. Это факт. Не думайте, что это теория. Это уже доказанный факт. Так много преданных идут этим путем. Работает. Господь Чайтанья действует. Милость безгранична. Бог безграничен, милость тоже безгранична. Поэтому высшая дхарма заключается в том, чтобы воспевать святое имя в Кали-югу. Мы сейчас не знаем, в чем наши материальные обязанности. Это очень трудно понять. Постепенно, конечно, это все очистится. Но юга-дхарма, санатана-дхарма, вечный долг живого существа – служить Богу. И в Кали-югу это служение. Харер-нама, 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 Ива-кевалам, Калау-настева-настева-настева-гатя. Анятха. Нет другого пути, кроме воспевания святого имени Господа в Кали-югу. Это юга-дхарма для всех людей. Самое лучшее лекарство. Сегодня мы проповедовали в педагогическом институте. Артха был, Шукадева был, Матаджи были. Я им рассказал схему об уровнях чувств ума и разума. Свою любимую схему. Логическую. Потом Шукадева рассказал, Махари Кришна просто. О движении. Кто мы такие. Почему у нас тут бусы, почему у нас тут хвостики. Он это все объяснил. Очень понравился. Показал книги им, рассказал о книгах. С большим интересом все это слушали студенты. Потом попросили, а вы еще спойте под конец. Он сказал, как нам нравится, как нам все нравится. Там одни девушки были. Как нам нравится, все так нравится. Потом Данди пришел. Его там знают почему-то все, я не знаю. И так хорошо, тепло, преданных встречают там. Я так удивился. И преданные так хорошо общаются, как будто там все преданные, как будто все свои. Люди так хорошо воспринимаются. Почему так хорошо воспринимают преданных? А что они начинают верить преданным? А как им не поверить? Они чисты. Они самые простодушные люди. То, что они говорят, то они и делают. Не то, что они красиво говорят, что потом просто денег, главное, дали, и все. Не требуется никаких денег. Пришли, сделали программу, ушли, и все. И дальше просад принесли, отдали. Бесплатно. Факт. Просто отдали просад, накормили. Бесплатно. Преданные. Ищут специально деньги, чтобы провести программу. Собирают пожертвования, работают, чтобы специально накормить людей во время пира бесплатно. Просад дать. Потому что просад очищает. Это духовная милость. Ходят по городу, книги распространяют, адреса раздают, приходите. Некоторые свою жизнь посвящают просто этому. Распространители книг, проповедники, они просто ничего с этого не имеют, совершенно, годами. Спросите, как их пенсия, как их старость? Их это совершенно не интересует. Они хотят прожить жизнь не зря, они хотят отдать ее Богу, это нормально. И когда люди это увидят, они захотят что-то подобное тоже делать. Они будут восхищаться такими людьми. Почему нет? Именно такие люди должны быть. Выполнять свои обязанности, не имея никакого чувства выгоды. Служению Богу получит благо каждый человек. Каждый. Преданный не будет выбирать, кому дать, кому не дать. Каждый получит. Таким образом мы станем слугами Господа Чайтаньи. Он таков. Он именно таков. Мы его наследники, духовные наследники. Он говорит, тот, кто мне не будет каждый день приносить 100 тысяч, не станет моим последователем. Преданные, уф, там саньяси были, брамачари были, у них нет денег. 100 тысяч рупий, это огромные деньги были. Что такое он сказал? Он же сам саньяси, мы ничего не понимаем. Откуда мы такие деньги взяли? Ну, мы хотим стать его последователями. Где же взять деньги, стали мы преданными? Он не это имел в виду. Он сказал, 100 тысяч имен каждый день. Бога будете повторять, должны повторять. Это плата, которую Господь Чайтанья хочет от нас. Это всего, вся, вся плата. Но даже 100 тысяч имен мы не можем повторять сейчас. У нас нет времени, мы говорим. 16 кругов говорится. Сколько это раз, я не помню уже. 1708. 1708 раз. Каждый день. 2 часа. Можно найти время. И нужно найти время. И потом за уши не оттянешь еще. Нужно только начать. Если уж мы получаем милость Господа Чайтаньи, то все остальное обесценивается. Все наши материальные желания, они просто обесцениваются. Все эти мелкие интересы в жизни. Человек лишается жадности, зависти, гнева. И достигает духовного совершенства. Это факт. Хари Кришна. Какие будут вопросы? Какого-то насилия? Можем ли мы защищаться и так далее, или применять насилие сами? В случае войны или ради защиты? в нынешнее время, в это время хаоса такого, неразберихи. Да? Бывает, что преданный попадает в очень сложные обстоятельства из-за этого, что его вынуждают действовать не в соответствии со своей природой. Я не знаю, пока, кажется, у нас не было таких случаев в движении, чтобы преданных брали на войну именно. Кажется, ни одного случая. Но в армию вообще брали. В армию брали, но преданные не держали в руках оружия. Отказывались. И куда-то там брали, что-то они там делали. Другое совсем. Как-то шли на встречу. Одного выгнали из армии вообще. Даже ни одного. Просто выгнали из армии. Встречали такой случай вообще? Да, было? У вас тоже было? Тоже было. С преданным, да? Ну, вот только с преданными я говорю. Он отказался есть там. Не может есть все это. Он просад должен есть. Голодает. А там ЧП для армии. ЧП, а как голодает? Серьезная вещь. Почему? Что? Ну, я вегетарианец. Ну, хорошо. Мясо отложи. Ешь то, что там есть. Нет. Я должен Богу предложить сначала. А Богу нужно вот отдельно приготовить. Вот тебе на. Так, ну не знаем, что делать. Но что ты сейчас можешь пока съесть? Ну, капусту качан, дайте, поем. Сидит, ест капусту. Начальство бегает, звонит куда-то, думает, там, начальство другому. Приехал какой-то замполит, большой человек. Ну, где он, вот этот? Ну, хорошо, ну дайте ему продукты, пусть готовит, пойдем посмотрим. Пошли на кухню. Дали ему овощи, рис, то, что он просил. Он голодный, как волк. Готовит быстрее, быстрее готовит, там готовит. Все эти полковники, подполковники стоят, смотрят. Приготовил все. Говорит, все, отвернитесь. Что такое? Я же буду Кришне предлагать. О, боже мой, попался же, ну. Отвернулись, стоят, ждут. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Нам Вишну подаю, Кришну прочитаю. А когда не принес, он уже все съел это. Он был такой голодный. Он у нас сидит, улыбается, ест, и говорит, садитесь тоже, просад. Приятная такая простая душа. Да, говорит, парень, иди-ка ты отсюда. Завтра же. Как бы, если мы свои принципы не меняем, то это действует. Люди уважают, конечно, нас. Ну, безусловно, есть негодяи, которые вообще никого не уважают. Если они агрессоры, мы можем применить насилие. В 6 случаях. Это описывает шастра. Поджигают наш дом, можно сзади подойти и по голове ударить чем-нибудь. И отнести в милицию после этого. Это нормально, это не грех будет. Если он поджигает наш дом. Или вырывается грабить с оружием. То же самое можно сделать. Или жену крадет. Можно убить вообще на месте, говорится в шастрах. Не знаю, по нашим законам, конечно, мы не делаем этих вещей. Но в шастрах говорится, это не грех. В принципе, это не грех, если такое случается. Для самозащиты в этом случае, да. Или пытается отравить вас. Ну, то есть вот такие вот вещи. Тогда в этих случаях какое-то насилие должно быть. Ну, в целом, преданный избегает, конечно, таких ситуаций. Любое насилие, даже если оно оправдано, оно оскверняет сознание. Любое насилие. Нет, просто знать его, напоминать себе нужно. Мотив. Мотив имеется в виду чувство выгоды материальной в преданном служении. Бывает. То есть оно примешивается. Либо оно примешивается, либо это главный, может быть, мотив у человека еще. То есть либо он пришел полностью с материалистическими желаниями Кришне. Либо это просто примешивается к нему, хотя он хочет очиститься от этих мотивов. Если он сохраняет эти мотивы, материальные именно, цели, постепенно садхана бхакти потеряет для него смысл, когда он приобретет желаемое материальное. Скажем, цель достичь развития мистических сил. Садхана бхакти развивает эти вещи. Если это моя цель, я развиваю мистические силы, потом я ухожу из движения. Цель достигнута. С помощью садхана бхакти может достичь чего угодно, говорится. Любых вещей. Святое имя — это драгоценный камень, исполняющий все желания, любые желания. Но преданный просто должен знать, что за этим желанием мистических сил, И даже освобождение есть выше, выше. Самая конечная цель – любовь к Богу. Нужно просто напоминать себе об этом. Что есть выше вещи. Что то, что я желаю, не так высоко, не так возвышено. Прабхупада говорил о более высоких вещах. Кришна говорит о более высоких вещах. Я не должен забывать об этом. Я должен идти к главной цели. Поэтому мы собираемся, чтобы снова говорить о Кришне каждый день. Это просто напоминание, мы просто возобновляем эту память, знания. И так постепенно мы забываемся о материальном мотиве. Но если мы сохраняем эти материальные мотивы, то мы совершаем оскорбление. Это 10-е оскорбление святого имени. Сохранять материальные привязанности, несмотря на то, что мы получили много наставлений на этот счет. Это оскорбление, нам будет трудно продвигаться в этом случае. Это затруднит наш прогресс. Почему нет? Почему нет? Можно. Можно ли молиться об улучшении преданного служения? Но об этом мы должны молиться. Чтобы наше преданное служение очистилось. Тогда будет Кришна доволен полностью. Да, основной принцип слушать, но из этого слушания, это как слушание, как полив. Как полив. Но из этого полива, этого семени бхакти, вырастает очень красивое дерево. То есть дерево желаний, на самом деле, но духовных желаний. И когда мы повторяем Хари Кришна мантру внимательно, то есть с нами много что происходит. Вначале, если ты думаешь, если мы будем одно и то же только повторять, мы отупеем. Но нет, это как полив семени. А из него вырастают такие интересные вещи, это целая жизнь. Повторять Хари Кришна мантру. Каждое утро преданный он проживает так много хороших вещей за это время. Но он обращается к Кришне, он ощущает Кришну, общается с Кришной, если он слушает мантру, автоматически все вырастает оттуда. Качество Кришны, форма Кришны, свет Кришны, деятельность Кришны, все оттуда постепенно выйдет, как из семени вырастет все это. Это безграничное разнообразие. И молитва, она основывается на умонастроении человека. Молитва хороша тогда, когда она спонтанно происходит. Это умонастроение важно. Когда мы становимся 13 писун ничина, смиренными как трава, и терпеливыми как дерево, и почтительными, не ожидая почести свою, это молитвенное умонастроение. И спонтанно человек может обращаться к Богу, общаться в этом умонастроении. И когда мы внимательно воспеваем, именно в такое настроение выпадаем. И это вход в духовную жизнь, это лазейка, как говорится, куда можно войти в трансцендентный мир, в другое измерение, в духовное измерение. Поэтому, конечно, ключ в том, чтобы внимательно слушать мантру, поскольку внимание – это и есть развитие смирения, подчинения, внимания. Как обучают дисциплине? Слушай внимательно, говорят. Просто внимание нужно. Они овладевают вниманием своих учеников, завладевают. Так можно обучить. То есть это смирение, подчинение, дисциплина, основана на внимании. Если мы подчиняем свой ум слушанию Хари Кришна, то мы развиваем сильное смирение. Начинаем понимать, что Кришна не отличен от святого имени, начинаем относиться к нему как к алтарю святому имени. То есть постепенно разница между святым именем и Кришной стирается в сознании человека. И в конце концов мы видим в звуке, что Кришна танцует на языке. В одном имени Кришна так много всего, как в слове «царь». И уже и царство есть, и подданные есть. И все, так много всего, окружение. Включая в себя это слово «царь», ассоциации такие глубокие. Также и в имени Кришна так много глубоких, разнообразных вещей, с которыми можно общаться. Гуна-карма это называется. Гуна – это качество, а карма – это деятельность. Смотря с каким качеством мы соприкасаемся, окружение какого качества. Это качество влияет на нашу деятельность. Например, если по природе человек кшатри, скажем, руководитель, военный руководитель, также администратор. Это его природа, она не изменится, эти склонности останутся у него. Но в зависимости от того, с кем он общается, он может быть либо хорошим руководителем, либо плохим руководителем, либо вредным руководителем. Понимаете, да? С другой стороны, скажем, если я плохой руководитель, Но нахожу хорошее общение, я могу стать хорошим руководителем. Одно связано с другим. Мои качества связаны с деятельностью. В то же время деятельность влияет на мои качества. Это один из секретов, как я могу изменить себя. Например, у меня плохие качества. Но я начинаю вдруг все устраивать вокруг себя хороших качеств и выбирать хорошее общение. И это качество окружения, хорошее, проникает вглубь сознания и меняет мою природу. Я также становлюсь хорошим постепенно. Мы именно так и делаем. Мы приходим, скажем, в храм, жить в храм. А что означает храм? Это садхана бхакти, это сатвагуна, условия сатвагуны. Тут каждый день все моют и так далее, и тут пища освященная, тут каждый день чистые одежды, каждое утро мангала арати, воспевание, мысли о Боге, разговоры о Боге. Я еще не такой по природе. Я еще склонен к лени, и спать на лекциях, может быть, и что-то еще. Но я попадаю в эти условия, развиваю эти качества. Это проникает вглубь моего сознания, я становлюсь таким человеком. Развиваю качество Кришны, духовные качества. Поэтому эти вещи связаны. Да, одно с другим связано. Да, здесь вопрос то, с чем мы общаемся. С чем мы общаемся. Эти качества мы перенимаем. Иногда можно определить это по деятельности человека, иногда нет. Есть примеры. Поскольку сейчас... Обычно люди не знают этих вещей, что нужно учитывать природу человека. Они не знают об этой природе, этих классах людей. Это природа человека, рождение его. Это его природная склонность. Они думают, что можно воспитать. Это от воспитания зависит просто. От воспитания, больше ничего, кем он будет. Поэтому они руководствуются чувством выгоды, кем будет человек. То есть они думают, я могу кем угодно стать. Это просто зависит от моего выбора. Поэтому не руководствуется чувством выгоды, где больше зарплата, может быть, или где больше престиж, быть врачом или инженером. Как в мое поколение, все поступали в политехнические институты. Большинство людей. Такая была реклама, это было выгодно. Это было выгодно в то время. Хотели много инженеров и выгодно представили все это, чтобы люди пошли в институты и были инженеры. И пошли просто ради выгоды люди туда. Не имея никакой склонности. Потом врачи, то же самое, это стало вдруг модной профессией. Все пошли туда, поступают и так далее. То есть, когда человек руководствуется чувством выгоды, вот тут все запутывается. Поэтому он часто выполняет совершенно не свои обязанности. Очень часто. Если мы хотим с этого начать, мы запутаемся. Нам нужно начать с воспевания Хари Кришна. Это очистит все, и материальную природу постепенно. И мы станем теми, кто мы есть на самом деле. Когда уйдет чувство выгоды, чувство зависти, чувство гнева и других вещей, недостатков, иллюзии развеется, мы признаем свое несовершенство, мы просто уйдем в свое естественное положение и начнем, наконец, нормально развиваться, прогрессировать. Основное препятствие чувству выгоды. И здесь в сознании Кришны, мы, служа Кришне, теряем это чувство выгоды. И все проясняется. Такое молчание впереди. Могут ли быть демонами шудры, вайши и браманы? Они могут находиться в демонической культуре, да. Но сама идея, сам энтузиазм демонического развития исходит из гуны страсти именно. Из гуны страсти. Это происходит тогда, когда в обществе начинает доминировать гуна страсти. Культ личности, например, какой-то. То есть все поклоняются какой-то личности. Это гуна страсти. Вот тогда демонизируется все общество. Как? Один был Гитлер, один демон. Поскольку он имел влияние над всеми, все демонизировались. У него были, кстати, интеллектуалы, философы, идеологи. У него были и бизнесмены, которые работали на него, и рабочие. И поскольку не поклонялись ему, это было поклонение гуне страсти, они все демонизировали, все до единого. Они стали как бы тоже демонами. Хотя вся эта источник находится именно от него, как от личности исходил. корень был в нем. Поэтому, когда русские сражались, они хотели в конце убить Гитлера, главное. Это была цель. Они понимали, что если Гитлера убить, корень зла исчезнет. От него исходило это влияние. Демоны очень сильные, влиятельные в огне страсти. Они владеют иллюзией. Он говорил что-то, выбрасывал руку вперед, и массы там вообще бушевали. А один современник рассказывал, говорит, я удивлялся. Он говорит такую чепуху. Люди восхищенно смотрят на него. А говорил он сущую ерунду, совершенно простые вещи. Если вы перепишете просто текст, что он говорил, вы ничего особенно не увидите там. Просто как он это представлял, как он владел иллюзией, как он влиял на людей. Сейчас даже говорят, что у него были мистические силы и так далее. Нет, просто это описано в Ведах, что демоны владеют иллюзией, это главное их искусство. Они могут хорошо вводить в заблуждение и подчинять себе. Поэтому они могут подчинить, демонизировать общество. Даже браманов, так называемых. Конечно, истинный браман, он не будет только находиться в таком подчинении, он уйдет куда-нибудь. Либо скроется, станет просто каким-то рабочим, невидимым. Как в бывшем Советском Союзе. Все, много людей с наклонностью браманов работали сторожами в котельных где-нибудь. Не так ли? Потому что за всякие свободные идеи наказывали. Поэтому они оседали где-то в таких местах. Неузнанными находились. Там писали что-то, диссидентские какие-то там статьи, все в кочегарке. Когда увеличивается гуна страсти, то время более демоническое. Гуна страсти было больше. Гуна страсти – это сильный контроль, власть, такое яркое проявление гуна страсти. Сейчас больше невежества. Больше невежества и, с другой стороны, добродетели. Сейчас сочетание сатва-тамас больше преобладает. Не обострение, а идет два полюса – невежество и добродетель, разделение идет. Такие функции. Тогда диктатура – это страсть, большее проявление страсти, диктатура – контроль. Сейчас как бы расслабление, вот демократия, а начинается какое-то невежество, бесконтрольная позиция немножко ситуации, хаотичная немного. Развязка, если мы проповедуем сознание Кришны, то невежество и знания не разделятся, и все будет ясно. Просто дайте человеку знания, и он сразу займет какую-то позицию по отношению к этому. Да, поскольку демоны, они что, они смешивают все это вместе. Там уже концов не найти. Если все смешано, как бы в одном таком супе, то как все едино получается, вы не разберетесь там. Они каждый свой вкус передают другому, и все как бы в одном вкусе смешивается, в этом супе варится так. А сознание Кришны разделит демоничную природу отдельно, божественную природу отдельно, и все станет понятно. Люди семейные иногда не могут жить вместе, всю жизнь не дерутся. Почему? А разные природы, они даже не знают об этом. Один божественная природа, другой демоническая природа, они не знают об этом. И они убивают друг друга всю жизнь. Но если бы они оба были демонами, было бы нормально. Или оба божественные натуры, если было бы мирно и хорошо. Потому что демоны должны жить с демонами, а преданные с преданными, и все, можно мир на расстоянии поддерживать. Именно это знание и делает. И когда мы хотим как бы это знание убрать, уничтожить, если мы хотим, скажем, починить весь мир, нам нужно все это смешать, что кто-то с этим не согласится. Нам нужно уничтожить знания, как бы, чтобы люди перестали различать эти вещи. Тогда все смешивается. Все равны, говорится. Чтобы всем одинаково управлять, понимаете, в чем дело? Для этого дается лозунг. А человек думает, о, все равны, значит, я тоже имею право что-то получить так же, как и все. То есть для бедных эта позиция, такая идеология подходит. Но верхи они дают эту вещь для того, чтобы одинаково всеми управлять, всех под контролем держать. Так что у каждой медали есть две стороны. Притворщиком. Оставаться демоном? Может. Может. Мы должны сначала увидеть это на себе, а потом разберемся с другими уже. У нас тоже есть эти качества. и божественные, демонические смешанные внутри, в Кали-югу у каждого человека это есть. Мы сейчас должны разобраться с собой, потом сможем ясно ориентироваться уже. Потому что эти качества можно иметь у любого демонического. Но мы не должны спешить с выводами, о, демон. Это было бы неправильно. А, невинный это называется человек. Он демон по привычке означает, по воспитанию. Это не так страшно. Он хочет быть преданным, но у него еще демонические привычки. Еще клыки торчат. Еще не спилили просто. Еще такие у него взгляды, еще такие движения так странные немножко. Но это просто невинный человек. По воспитанию, но он научится, он просто переучится, эти привычки изменятся. Главное его искреннее желание. Один вор, бандит, большой бандит. Он грабил людей, но влюбился в одну принцессу, царскую дочь. Очень красивая и так далее, и он признался в этом. Но она была великая преданная, хорошая преданная. Ой, да, по-моему. Нила, да? Нила, это было с ним. И он сказал, а как же мне тогда стать достойным тебя? И она говорит, что ты просто бандит, ты что делаешь? Я дочь царя и так далее. Ты даже не преданный. Так я стану преданным, какие проблемы? Я для тебя стану преданным. Скажи, как стать преданным? О, чтобы стать преданным тебе, тебе нужно очищаться. Всю жизнь ты должен мыть ноги святым людям и кормить их. Вот тогда ты станешь преданным, очистишься. Нет проблем, сказал Нила. У него была большая банда, и он занялся этим делом. Он ловил святых людей повсюду. А ну, посадите их всех в ряд. Мыл им ноги. Так, где твои ноги? Ешь, сиди, кормил их. Он был демоном, он таким был человеком. И он очистился после этого. Это длинная история, но он очистился. Демон может все, что угодно. Кажется, вы конкретно про кого-то спрашиваете. Я не хочу отвечать на такие. Я не хочу, это не очень правильно будет. Любой станет преданным, если есть хоть капля желания, как мы говорили сегодня. Да, вы должны просто видеть степень искренности человека. Научиться видеть степень искренности. Если у него есть хотя бы капля искренности, ее можно развивать, раздувать эту искорку. Не думайте, что это окончательное его решение быть демоном. В Кали-югу нет таких уж больших демонов. Демонические качества есть у всех. Но если есть у него желание быть преданным, тогда можно помочь человеку. Громче. А что пропадает вера? Из-за нестабильности садхана-бхакти. Когда мы совершаем внимательно садхана-бхакти, то вера увеличивается, восприятие обостряется духовных явлений. Киртан становится прекрасным. Книги становятся нектарными, когда мы читаем внимательно. Через усилие идет путь к сатвагуне, через аскезу, через яд какой-то нужно пройти. Но там открывается удивительный вкус. И когда мы внимательны и совершаем усилия, то у нас сюда вера держится на хорошем уровне, стабильно становится. Но все дело в том, что мы нестабильны из-за анарт в сердце, и мы часто становимся невнимательными, мы автоматически выполняем все. Мантру повторяем автоматически, книги читаем в полусонном состоянии и так далее. Поэтому наш вкус уменьшается, и вера падает. Если мы будем совершать всегда усилия в садхана-бхакти, вкус станет устойчивым, и вера также станет устойчивой. Вишвамитра был кшатрий, он не стал браманом. И как менялось их поведение? Но они меняли свою природу. Вишвамитра сменил свою природу полностью. Он был кшатрием и даже вел себя как демон по отношению к Васиште. Хотел отобрать у него имущество, корову. Корова была волшебная у него. Она могла накормить любое количество людей. Эта корова, она исполняла желания любые материальные. Это была райская корова, подарок от полубогов. И Шимитра подумал, что эта корова лучше понадобится ему, зачем она просто браману. Зачем браману такая корова? У него желаний-то нет никаких. А у меня так много желаний, я царь, у меня целое царство. Если бы корова одна поддерживала все мое царство. Замечательно. Но Васишта не согласился, поскольку это был подарок, он дорожил им. И они дружили с этой коровой. Корова очень любила его. И для брахмана отношения превыше всего. Поэтому он говорит, не дам корову. Ну, хорошо, если наставишь, бери, если она сама захочет. А корова говорит, не хочу. Не пойду к этому, говорит Млечхе. Млечха тот у брахманов имущество хочет забрать, называется Млечха, низкий человек. И Вишвамитра оскорбился и объявил войну Васиште. Ну, значит, я сила, я кшатри, я сильный. Ты в моем царстве. Вот. Корова тоже в моем царстве, забираю. Она говорит, не в твоем царстве, она не стоит на земле, она от полубогов, она чуть на землю стоит. Райская корова. Она даже тени не отбрасывает. Так они говорили, но Вишвамитра объявил войну. Но корова оказалась такой могущественной, что отбила все эти атаки. Одна. Рогами, копытами, что там делали. Отбила все атаки. И Вишвамитра подумал, вот корова очень нужна такая. Еще больше. Но потом он понял, что дело не в корове, а дело в могуществе самого Васишти. Васишта Браман. И он сильнее его. Вот в этом все дело. Поэтому он не может отобрать корову. Это могущество Брамана. Корова привязана к нему. Это его могущество. И более того, он обладает еще какими-то мистическими силами. Он сильнее меня. Вот он слово скажет, меня в камень превратит, Васишта. Он стал понимать это. Я хочу стать Браманом, сказал Вишвамитра. У него были корыстные мотивы, просто власть. Сила. И он стал учеником Васишти при этом. Он пришел к Васишти, Васиштка, я хочу стать браманом, мне нужна корова. Скажи, что я твой ученик, ты мой гуру. Он только что хотел убить его. То есть так кшатри иногда ведут себя, как демоны. Но Васишта сказал, предупредил, что это очень трудно, пойми, это очень трудно. Это практически невозможно изменить природу человека. Лучше действовать в согласии со своей природой. Но он настаивал тогда, он говорит, ты должен медитировать, стать джитендрия. Научиться повелевать чувствами своими полностью. Освободиться от страсти. Потому что брахманы в благости находятся. И он сказал, ты должен медитировать и освободиться от этой природы. И Вишвамитра ушел в горы, вот это в Гималайи ушел, это святое место. Он зашел в пещеру и сидел там тысячи лет. Он сидел 30 тысяч лет медитации. Сати-югу. Люди очень долго жили. Иногда в медитации он спрашивал Васишку, Васишта, я еще не джитендрия? Еще нет? И там пик-пик-пик-пик, нет, еще нет, нет, посиди еще. Так они переговаривались, не знаю как, но в медитации не переговаривались. Но затем он стал действительно очень могущественным. Природа стала его меняться. Этот теджас называется, да, брахманическая сила. Она сжигает все вокруг. Чрезмерно накопилось. Индра послал куртизанку с райских планет, чтобы та сбила его с медитации, прекратил свой прогресс. И она достигла этого. И Вишвамитра, когда понял, у него даже дочь там родилась, Шакунтала, это Менака была, женщина с райских планет, красавица. И он понял, что не джитендри, он не проконтролировал чувства, он привлекся женщиной. Он потерял всю свою брахманическую силу. Весь опыт на смарку. Он не был браман, он был кшатрием, он поддался страсти. Он понял, что он все еще не браман. Но затем у него решимость была кшатрия. И он снова ушел медитировать, снова начинать все. Решимость была кшатрия у него. И он еще 20 тысяч лет просидел в другой пещере, еще глубже в Гималаях. Опять началось то же самое, Индра послал другую, еще красивее, чем прежнюю. И когда она появилась там, то Вишвамитра понял, что сейчас повторится то же самое. Нет, он сказал, не повторится. И он проклял ее. Она в камень превратилась, прямо перед входом. В статую просто. Такая силища. В одном слове. И когда только он это сделал, он подумал, опять я не джитендрия. Я только что разгневался, не контролирую гнев. У него были проблемы на каждом шагу, Вишвамитра. Я еще 20 тысяч лет просидел потом. И наконец стал браманом. И до сих пор он браман. Но это не рекомендуется в ведах. Он мог достичь цели жизни, просто выполняя свои обязанности. Зачем стать браманом? Непонятно с этой точки зрения. Просто выполняя свои обязанности, он достиг той же самой цели, что достигает и браман, выполняя свои обязанности. То же самое. А карма — это духовная деятельность. Духовная деятельность, которая не создает никаких последствий, ни плохих, ни хороших. Это чистое преданное служение. Когда человек все посвящает Кришне, физическую деятельность, речь и мысли, три данди называется Госвами, это чистая акарма. Для того, чтобы достичь этого состояния, нужно очиститься в преданном служении через контроль чувств и ума, через практику преданного служения. Называется садана бхакти, есть рагануга бхакти. И то, и другое преданное служение. Но первое, садана бхакти, это просто предписанные обязанности. Можем не понимать даже, как это работает, для чего это нужно, но это просто процесс, как лекарство принимать. Садана, усилие означает. Но это бхакти, это тоже преданное служение. Вот через этот процесс человек достигает уровня акармы, то есть рагануга бхакти. На уровне рагануга, спонтанного преданного служения, что бы он ни делал, не создает никаких последствий, ни плохих, ни хороших. Любовь к Богу, она имеет развитие также. Есть разные ступени любви к Богу. Но в целом можно сказать так. Нет, если мы тверды в садхана бхакти, она тоже действует как акарма. Действует как акарма также. Но имеется в виду, что все-таки на уровне садхана бхакти мы совершаем иногда ошибки, и реакции придут какие-то другие ошибки. То на чистом уровне невозможно таких вещей нет. Да, такова тенденция. Когда человек узнает о этих разных классах, есть брахманы, кшатри, вайши и шудры, он начинает хотеть стать брахманом. Выбирает брахмана. То есть из-за зависти это может быть. Он думает, что брахман — это самое высокое положение. Дело в том, что он поймет со временем преданный, что в преданном служении нет высокого и низкого. Каждый находится в особом положении, если он служит Кришне. Каждый находится в особом положении, привилегированном, если он служит Кришне. Нет разницы между брахманом и шудрой в этом отношении. На самом деле, все люди в обществе, они взаимодействуют, они делятся. Каждый нуждается в другом. Мы связаны. Брахманы нуждаются также в других людях. Хотя они занимают какое-то особое положение, да. Но все люди несут качество брахмана, все. Брахманическая культура такова. Шудры помогают всем. Брахманы учат всех, кшатрии управляют всеми, идет обмен, все для всех делается. Для Бога, значит, для всех. Поэтому зависти не будет. Но если брахман просто хочет утвердить свое положение, как индивидуалист, отдельно свое, сказать, особое положение показать, тогда он отрывается от общества. Тогда он не связан с обществом, он теряет совершенство. Он должен жить ради других людей. И каждый человек может развивать брахманические качества. Какая разница, кто он, шудр или еще что-то. Преданный развивает все брахманические качества, любой человек. Какие качества брахмана? Чистота? Аскетизм? Шудра может быть чистым? Может. Аскетичный может быть? Еще что? Может быть правдивым шудра? Может. Религиозный может быть? Ну так в чем же проблема? Он может обладать всеми качествами брахмана? Это глупо, у тебя никакого равноправия не было вообще. Это была просто иллюзия. Разница только в том, что брахман учит словами, а шудра учит собственным примером, работая для Кришны. Только в этом разница. А качествами не обладают брахманическими и тот, и другой. Мудрость. Человек может иметь эту мудрость, слушая других. Тот же самый эффект. Сам, может быть, он не является источником мудрости. Да? Но он служит источником мудрости. В этом случае разница стирается. Знание распространяется одно и то же. Скажем, в Бхагавад-гите написано, есть душа, есть тело, и мы распространяем это. Все это знают. В чем разница тогда в знаниях? Брахман знает это, и другие тоже это знают. Если это брахман знает, то другие тоже это узнают. Он учит всех. В чем будет разница? Только что исходит это от брахмана, это другой вопрос, но знают это все. Также деньги будут у всех, потому что у Вайшнава есть деньги. Источник денег он, но деньги будут у всех, кому они нужны будут. Но не все будут источником денег.
Но все будут получать благо от этого. Смотрите, какая разница между этими вещами в Варнашрамадхарме? Каждый получит одинаковое благо в итоге. Мы же должны делать это для других людей в служении Богу. Служить всем. В чем же будет разница? Смотрите, мы сами не ткем одежду. Мы не делаем эти вещи, но они у нас есть. Откуда они? Мы не делаем это все, но они есть. Вот, пожалуйста. Кто-то делает это все. Мы, в свою очередь, тоже что-то делаем. Это появляется у других. Так мы обмениваемся. Есть все, есть все. Книги Прабхупады есть у каждого. И вещи есть какие-то у каждого. И количество денег есть у каждого. И пища есть у каждого. Откуда это все? От того, что мы сотрудничаем все вместе. Поэтому нет разницы, какое положение человек занимает. У всех все необходимо есть. У каждого есть сознание Кришны. У каждого есть количество денег. У каждого есть одежда. Просто выполняя свои обязанности, мы имеем все. Источник зависти? Зависть означает неудовлетворенность. Пока мы не удовлетворены, зависть будет какая-то. Нужно учиться быть удовлетворенным в сознании Кришны. Просто успевая Хари Кришна, нужно стать счастливым. Истинное ложное смирение. Есть смирение духовное, есть смирение материальное. То есть имитация смирения, да? Когда мы тело выставляем свое смиренным. Смиренная там поза, смиренное выражение лица, может быть. Вот, руки где-то здесь, глаза где-то там. Ну, что-то такое человек делает, он как бы искусственно все это принимает на себя эту роль, хотя внутри он не таков. И чем это кончается? В конце концов, это кончается. Говорит, я терпел. Я так много терпел. Он так начинает говорить. Я так, но оправдываю все это, свой срыв. Я так долго терпел, он говорит. Но если вы смиренны всю жизнь. Можете терпеть всю жизнь. Если действительно есть смирение. Но когда его нет, мы просто делаем вид, но мы терпим просто. И потом в какой-то момент мы уже не можем терпеть. Если уже потолок там на голову летит, уже тут мы терпеть не будем. Все же, пределы есть какого-то смирения, мы говорим. Но нет, смирение – это качество. Мы можем терпеть все, что угодно. Всю жизнь можем терпеть. А терпеть, мы должны различать, что терпеть. Смирение предназначено для служения Кришне. Если мы пытаемся смирение применить для своей выгоды, тогда будем терпеть то, что не нужно терпеть. Например, если я живу, к примеру, с родителями, которые демоны, которые меня привязывают к батарее, не отпускают на программы, бьют меня, книги сжигают. Я буду это терпеть? Зачем это терпеть? Я должен служить Кришне. Прохлада Махарадж терпел эти вещи, потому что не было другого выхода. Если нет другого выхода, можно и потерпеть. При этом можно терпеть любые вещи. Но если есть выход, просто уйти и служить Кришне, тогда зачем терпеть такие вещи? Одного преданного в Владивостоке родители привязывали к батарее, отец бил его, привязывал к батарее, чтобы на программы не ходил. Книгу разорвал. А он, ребенок, убегал как-то еще. Приходил с какими-то царапинами, синяками, что-то такое. Отец. Преданные очень беспокоились, что отец придет прямо к ним и там учинит что-то. Они там давали ему прасад, там мантры на Нарисимхадеву, там давали ему что-то еще. Однажды этот отец, демон, лег спать, а потом он увидел изображение этого, знаете, Вишну, это такая картина с атрибутами, по пояс, в Гарбадах, как Яни. Вот. Да, с клобуками. Он такой. И он сказал, вот-вот, я говорил, видел сегодня во сне его, он мне булавой грозил, вот этот самый. Сказал, что если еще привяжешь батареи раз, и так булаву показал. И после этого перестал его привязывать. Кришна тоже не терпит эти вещи. Не все нужно одинаково терпеть. Есть терпение в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне добродетели. Нужно терпение в гуне добродетели, в знании. Невежество мы все подряд терпим. Наливают водку, мы терпим, пьем. На голову садятся, мы терпим. Сидим, смотрим. Это в невежестве. Есть терпение в страсти. Мы терпим, пока это нам выгодно. Пока выгодно, мы терпим. Надо терпеть, иначе выгоды не будет. Но только получили свою выгоду, сразу же. Больше не намерен терпеть эти вещи. И в гуне добродетели терпение в знании. Мы должны знать, где применять терпение. Потому что кроме терпения есть еще и другие вещи. Это не единственное качество. Нужно знать, где и как применять терпение в знании. Есть вещи, которые разрушают духовную жизнь, их терпеть нельзя, говорится. Это нехорошо будет. Тут нужно просто различать эти вещи. Не осуждать, как люди говорят, а различать. Не осуждать, а различать просто. Что благоприятно, что неблагоприятно. То есть применить разум. Я согласен. Не нужно забывать. Иногда мы принимаем это как компромисс, кожаная обувь или там какие-то вещи, продукты убийства. Иногда мы принимаем это, потому что нет другого выхода. Тут нельзя быть таким фанатиком каменным. Но в то же время мы не должны забывать об этом, что это продукт убийства, и при первой возможности отказаться от этого. Когда преданные забывают, это плохо. Карма будет, конечно, она уже есть. Если мы пользуемся такими вещами, мы часть кармы уже принимаем. Обязательно. Поэтому имеется в виду, что преданный не должен забывать. Иногда это бывает при каких-то обстоятельствах. Но он не должен забывать об этом. Что при возможности нужно все это оставить. Какое демоничное, говорите? Демоничное, вы спрашиваете? Не принимать авторитет, демонично ли это качество? Если вы говорите в целом, что человек не может вообще никаких авторитетов принимать над собой, это демоничное качество. Но если он не принимает авторитет только потому, что авторитет не заботится, скажем, да, не ведет себя как авторитет, это не демоничное качество. Это естественно. Скажем, отец, духовный учитель, царь или высокопоставленный какой-то администратор, управляющий, должен заботиться о своих подопечных, желать им блага. Вот что требуется от них. Отец должен желать блага сыну, духовный учитель должен желать блага ученику, и высокопоставленный правитель должен желать блага своим подданным. В этом случае они естественные авторитеты. Но представьте себе отца, который не желает блага своим детям. Какой же он отец? Он перестает быть как отец, он перестает действовать как отец. Тогда можно не принимать его уже как отца. Если духовный учитель не желает блага своим ученикам, какой же он духовный учитель? Это не духовный учитель. Духовный учитель хочет блага ученикам. А если управляющие не хотят блага своим подданным, они не управляющие. Нет необходимости принимать такое управление. Но в этом случае также. Это вопрос того, что мы должны обучаться. В нашем обществе мы должны обучаться духовным принципам. У нас тоже есть управление, есть подчинение, есть какая-то структура должна быть, поскольку мы коллектив. Но мы должны учиться всем этим вещам. Не просто констатировать факт, что он плохой управляющий, или я плохой подчиненный. Нет, мы должны совершенствоваться просто. У нас преимущество перед этим миром в том, что мы можем совершенствоваться, а они не могут, потому что не знают, как это делать. Поэтому их стреляют потом, снимают с должности или травят. А у нас просто человек меняется, меняет свой характер, совершенствуется. Так оно и должно быть в цивилизованном обществе. Путем прогресса все исправляется, а не путем насилия. Также у нас путем прогресса. Садхана бхакти. Да, мы говорили, что садхана, хоть какая-то садхана бхакти должна быть. Потому что это зависит от физических возможностей еще человека. Здоровый, больной и так далее. Есть разные возможности физические. И даже если человек сильно болен, даже если человек сильно болен, какая-то садхана бхакти должна быть у него. Даже если он слишком занят на работе, у него нет времени, какая-то садхана бхакти должна быть у него. Какая-то регулярность должна быть в духовной жизни. Это зависит от ситуации, это зависит, конкретно от человека зависит. Если конкретно нужно разобрать какой-то случай, можно это поговорить индивидуально. Какую-то садхана бхакти можно рассмотреть конкретно для каждого человека, если у него есть особые свои обстоятельства. Ну да, конечно, это нормально. Почему нет? Обычно садхана брамачари вашрами и садхана грихасти дома, она будет отличаться. Мы видим на практике это. Что грихастха ашрами, он не может с такой точностью следовать всем правилам и предписаниям дома. Поскольку жизнь более беспорядочна семейная по своей природе. Дети могут быть, обязанности на работе могут быть. В конце концов, всего это два человека, которые поддерживают все это, не какой-то коллектив, который так работает, да. Тут есть департамент пуджариев, тут есть то. Если там кто-то один заболел, никто не заметит этого. Но если в семье кто-то заболел, то все отражается сразу же на всей садхане в доме. Поэтому другие обстоятельства. Поэтому грихастха применяет эту садхана бхакти уже в соответствии с местом времени обстоятельствами себя дома. Он может что-то менять уже там, но он уже должен быть опытным, обученным, поэтому он может как-то это все регулировать свою жизнь, главное научиться. Поэтому говорим, какая это садхана должна быть, которая может регулировать духовную жизнь. Стандарты имеется в виду. Стандарты могут отличаться. Да, но стандарты это разные садхана. Если он соблюдает свою садхана бхакти, хорошо, да, конечно, да, определяет его прогресс. Не то, что брамачари должен говорить, что все должны соблюдать такую садхана бхакти, как я соблюдаю. Тогда они могут получить брахманскую инициацию. Это будет неправильно. Грихастха ашрам. Почему нет? Почему не пролить Мангаларати? Нужно обязательно пролить Мангаларати. Грихастха ашрам. Я не думаю, что это будет всегда в 4.15 или 4.30 так строго. Но обязательно нужно пролить Мангаларати. Я всегда провожу Мангаларати дома. Да и да, так делают. 5 часов или 5:30 они начинают службу обычно грихастха ашрам. Хорошее время для них. Так что есть свои особенности тут. Но Мангаларати это очень хорошо. Всегда нужно проводить. Нет необходимости каждому преданному утверждать свой стандарт садхана бхакти с гуру, поскольку может быть очень много учеников. Здесь что важно? Важно понять саму суть этих предписаний. Суть предписаний сводится к тому, чтобы урегулировать свою духовную жизнь, уравновесить ум и свою деятельность отрегулировать. То есть какое-то количество благости, страсти, невежества в течение дня. Если мы соблюдаем утреннюю садхана бхакти, скажем, это благость, как минимум. Мы идем на работу, это страсть. Приходим спать, это невежество. Если мы будем только воспевать, тогда мы не сможем работать. Грихастха не сможет. Нужна страсть ему также. Жизнь грихастхи протекает в страсти. В основном и чуть-чуть в невежестве. Поскольку он склонен всегда забывать о высшей цели жизни. Поэтому также невежество. Поэтому если он будет только работать в страсти, это плохо будет. Или только спать в невежестве, это плохо будет. Или только воспевать, также плохо для него будет на грихастхе. Поэтому он должен воспевать какое-то количество, работать какое-то количество времени и отдыхать какое-то количество времени. Вот это он должен отрегулировать. Это и садхана бхакти. Если не приходит в храм, конечно. Грихастхи не приходит в храм, а почему не приходит в храм? Это майя будет. Но хотя бы раз в неделю они должны прийти в храм. На программу, на хорошую. Но к божествам нужно прийти храмом. Как не могут? Почему не могут? А, на службы? На Мангаларати не могут приходить? На Гурупуджу могут прийти? Да не может такого быть. И в Екатеринбурге не могут? Нет, все могут приходить. Почему не могут приходить? Раз в неделю каждый может приходить. Я лично беседовал со всеми преданными, кто живут вне храма. И выяснилось, что не могут это делать. Да, если раз в неделю, хотя бы раз в неделю должны приходить. Иначе они будут в мае в полной. Но бывает, что люди работают, я знаю, так людей очень много работают, действительно, семья, и нужно работать. Работа, не бросишь же работу. Поэтому они редко могут приходить, но раз в неделю все должны приходить, они согласны, они делают это. Иначе мая какое-то общение должно быть. И еще на махату раз в неделю домой пригласить, уже 2 раза будет. Это уже хорошее будет. Да, грехас это хорошее будет, сильное служение. Нет, храм нужно посещать. Это имперсонализм. Он мне скажет дома, тоже храм, тоже божества есть. Это имперсонально. У меня Кришна в сердце, зачем куда-то идти вообще? Эта философия разрушила в Индии вот эти вот поклонения в храме. Все перестали ходить в храм, и здесь тоже никто не ходит. Но понимаете, что здесь стандарты особые в храме. Здесь божества проявляются особенным образом. Храмом божества особенное божество. Храмовый просад – особенный просад. Приходить нужно в храм. Храм – это трансцендентное место. Развивать вкус нужно к этому. Это тоже садхана для греха схашама. Садхана. Приходить в храм нужно регулярно. Раньше люди приходили в храм каждое утро и каждый вечер. Потом стали приходить только каждый вечер. Потом стали приходить только по выходным. А потом поставили у себя изображение Иисуса Христа в углу и вообще перестали ходить. А потом мы забыли про это изображение и сняли его. Потом перестали верить в Бога. Нет, есть стандарты, и зачем их нарушать? Какие причины? Одна причина, что работа, деньги, а потом лень. Духовная лень в Кали-югу. Но нужно знать, что это пагубно. Разве никто не хочет прийти посмотреть на божества раз в неделю? Да он очистится на всю неделю вперед, просто взглянув на них. В разлуке всю неделю он будет работать, думать. Целую неделю не видел божества. Он должен развить вот эту разлуку. Как он уйдет к Кришне, если он не испытывает этой связи в разлуке? Какой же будет стимул пойти к Кришне? Он должен чувствовать этот недостаток всегда, что ему не хватает Кришны. Всегда он должен чувствовать этот недостаток. И с храмами и божествами развить такие отношения очень легко. Приходите, приносите им цветы, плоды каждую неделю. Заваливайте алтарь фруктами, цветами. И вы увидите, что будет происходить. Они будут всем улыбаться. Да, он продолжает тащить его, но по каменистой дороге, похоже. Что-то такое он будет испытывать. Если человек отказывается ехать на телеге, ребенок, то родители будут тащить его по дороге. Это будет неприятно. Ну, что-то такое подобное, пример. Если мы следуем духовной практике, мы едем на хорошем транспорте. Вот все удобно. Нет смысла отказываться. Но можем закапризничать. Но гуру не отказывается от нас, он будет нас тянуть. Но тогда по ухабам придется. С пинками, с синяками. Разве не так? Мы же чувствуем, как гуру тянет, но шишки появляются. Чтобы не было шишек, садитесь на телегу. Учитель никогда не отказывает ученика. Во всяком случае, это бывает, но у нас нет таких примеров. Даже не думайте таким образом. Наши учителя не отказываются от учеников. Нет таких примеров. Гуру будет ждать ученика все равно. Ну, 600 жизней он будет рождаться. Потом снова придет к Кришне. Как никто. У него будут проблемы 600 жизней. Насчет ада я не уверен, поскольку он занимался преданным служением, в ад он не должен попасть, по идее. Но он может попасть в подобие ада здесь. То есть такие условия тяжелые здесь. Нет. Нет. Но это мое убеждение стойкое, поскольку, насколько я слышал, духовный учитель, он говорит, что никогда преданный не попадет в ад за свои ошибки, также не попадет в ад. Нет. Но будет страдать в этих условиях, не в аду. Ну, также какие-то подобные адские муки какие-то здесь есть тоже. 600-700 жизней. Нет, 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 нет. Это не прогресс. Это не прогресс. Он чувствует здесь себя неудачником, например, да? Его не признают. Поэтому он завидует другим, кто выше него. Почему он уходит? По этой причине. Оскорбляет всех. Критикует, то есть всех, ищет недостатки, в конце концов не может уже здесь находиться. Все демоны, он думает, и уходит. Уходит в другую конфессию, где он выглядит гораздо лучше, естественно, потому что там стандарты не такие, как у нас. У нас здесь самые высокие стандарты, регулирующие принципы и так далее, такая строгая дисциплина духовная. И поскольку он как бы эту школу получил, там он с этими знаниями приходит, его там оценят, его признают. Все, что он хотел получить, это не прогресс. Это вообще никакой не прогресс. Если он учился, скажем, в 10 классе, был, конечно, неучим, его взяли и перевели теперь в 9 или 8 класс, ему там легче будет. Безусловно, на том фоне он как-то будет выглядеть, что-то из себя представлять, но это не прогресс. Это деградация на самом деле. Прогресс тогда, когда он снизу вверх идет, а не сверху вниз. Какие причины, что его естественная природа не проявляется? Он находится в иллюзии. Человек находится в иллюзии. То есть он не знает своей природы. Он сдерживает ее как-то, он играет какую-то другую роль. Как Штирлиц. Он на самом деле не Штирлиц. У него другая природа. Но это просто иллюзию он создает. Играет роль какую-то. Если мы как Штирлиц играем материальную роль, но знаем свою духовную природу, это еще неплохо. Но иногда бывает так, что Штирлиц забывает свою русскую природу. Со Штирлицем, правда, это не случилось, но с нами это случается. Он забывает вообще свою духовную природу и полностью начинает доверять материальной природе. Тогда он становится предателем. Для чего страдания? Для того, чтобы научить его. Научить понимать вещи, как они есть. Что материальный мир — это страдания. Это плохо. Как мы понимаем, что это плохо? Из-за страданий. Разочаруется. Быстрее разочаруется в материальной жизни. Если он не, как бы, если он разумный человек, конечно, если он получит какие-то знания, открыт к знаниям, то это поможет ему. Но если человек не открыт к знаниям, если он не верит, то страдания убьют его, унизят его, уничтожат его. Тогда это плохо для человека. Но если он в знании находится, то страдания только помогут ему осознать вещи, какими они есть. Он станет мудрым. Да, это верно. Так может быть. Это не происходит с каждым индивидуумом. Это зависит от кармы, потому что иногда из адских условий живое существо снова рождается в человеческой форме жизни. А иногда должно родиться сначала в теле животного. И вот если в случае, что он должен пойти в тело животного, тогда это будет справедливо. Сжигается все человеческое в этих страданиях, и он входит в тело животного. Он не может войти в тело человека. И поднимается уже постепенно по лестнице эволюционной до формы человека. Но бывают такие формы ада, что человек не утрачивает полностью все эти вещи, да? Тогда он снова рождается человеком. Тогда от кармы зависит. Есть разные случаи, разные варианты. Что мешает? У духов другие желания совсем. То есть не нужно с ними связываться. Если вы преданные связываетесь с теми, у кого другие вообще намерения и цели, то это мешает, а так и мешают. Поэтому духов не надо пускать в себя. Их нужно всех выгнать. У них другие желания. И они навязывают им эти желания, если они есть. Они навязывают просто. Так они мешают. И прямо на ум действуют непосредственно. И никуда невозможно деться от этих навязчивых идей. Надо их выгнать. Во всяком случае, когда мы воспеваем Харе Кришну, они присмиряются. Не так активно становятся. Да, это связано с нечистотой этого тонкого уровня. Некоторые мистики пользуются этим тонким уровнем, но для этого они поднимаются высоко в горы, там, где чище атмосфера. Но некоторые глупцы делают эти вещи здесь и становятся жертвами сразу же. Даже если вы не знаете, как правильно...